Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Полное избавление». Эту проповедь он произнес в воскресенье утром 12 июля 1959 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Я вообще так и не знал, что буду говорить сегодня утром. Я сидел там сзади с братом Эганом, и я услышал, брат Невилл говорил что-то и смотрел на меня, и я сказал брату Эгану, он что, меня зовет? И он сказал, зовет. И потом, вот я здесь, чтобы нечто сказать этим утром. Я думал, что когда я был, этот вентилятор, когда он притягивает голос, кажется, что прямо отгоняет его, когда говоришь, и кажется, что вентилятор прямо поглощает голос. Я так слушал свидетельство, когда я был там, чтобы по телефону помолиться за женщину, и тот, кто принял сообщение, забыл записать город того места, куда надо звонить. От жены доктора Морриса. Я просто скажу, что я сделал вместо ваших и моих молитв. Я положил руки на телефон и указал на номер, где бы это ни находилось, и попросил Святого Духа, чтобы он пошел к женщине. И так я думаю, что он услышал это точно так же, как он услышал бы, если бы... Видите, я просто отложил это. И может быть, что так этого хотел Господь, видите? Может быть, что это было бы лучше таким образом. И потом я услышал свидетельство, пока я был там. Кто-то говорил, что у сестры Рук был... Я думаю, что брат Невилл говорил, что у нее было что-то типа душевного упадка сил. Давайте доверим это Богу. Просто помня одно. Бог знает своих. Он все о них знает. Вы меня хорошо слышите сзади? Если не слышите, здесь есть несколько пустых мест. Вы можете поменяться, если желаете... И теперь давайте посмотрим. Это главный микрофон. Вот этот здесь. Это главный микрофон. Хорошо. Мы посмотрим, сможем ли мы подвинуть его чуть-чуть поближе. Как насчет этого, Джин? Это будет замечательно. Иногда у меня небольшая хрипота. Я довольно много проповедовал. Теперь лучше, лучше слышите. И мы, конечно, вспомним об этом в молитве. И мы хотим рассказать о славном собрании. Я смотрю на сестру Рук. Я думал, что смотрю на леди здесь сзади, которая на нее похожа. Я подумал, конечно же, я не говорю сейчас о двойнике. Я смотрю на кого-то, кто похож на нее сзади. Она в больнице Святого Эдварда. Итак, в Кливленде, Теннесси и также в Калифорнии у нас были славные собрания. Господь мощно благословил, и Он многое совершил. И мы счастливы от этого. Счастливы, что можем вернуться назад в наше собственное общество, рассказывая о благости и милости Божьей. Так делали и в Библии. Я ценю молитву брата Невилла, то есть брата Биллера, как он молился за людей и молил о помощи и милости. И если мы только внимательно посмотрим, то вы всегда во всем, что происходит, вы узнаете, что в этом есть нечто действительно подлинное. И потом, когда брат Невилл пришел и призвал на платформу этих диаконов и всех остальных, чтобы произнести благословение Божье на эти церковные пожертвования, я слышал, как он говорил в своей молитве к Богу об этих людях, как они молились друг за друга. И мне очень приятно слышать пастора, который может молиться о своих диаконах, и диакона, в свою очередь, молится за пастора. Когда видишь, как церковь входит в такое сотрудничество, конечно же, что-то должно продвинуться. Именно так церковь и должна находиться в порядке. И это просто навевает мне мысли для темы. Я собирался говорить о благословениях в Кадесе, и об отказе слушать донесения соглядатаев. Но потом я передумал на кое-что другое. И теперь относительно исцеления у меня есть просто небольшое свидетельство, которое я хотел бы дать. Я так надеялся, что увижу своего сына Билли там сзади. Оно у него в кармане. И Билли на собраниях становится получше, чем он обычно бывал. Он нервничал и раздражался, и он так говорил людям: «Ой, идите, садитесь, садитесь». Говорил: «Я вам дам молитвенную карточку». Но недавно я заметил, что на собраниях появляются люди, к которым он относится с таким сожалением. Если у него не остается молитвенных карточек, тогда он отведет их в комнату, чтобы я мог пойти и помолиться за них. И такое произошло в последний раз в Чикаго. Я хотел бы прочитать это письмо, если он придет. Я его еще не видел, он не знал, что этим утром я приду сюда и захочу письмо. Но я просто об этом подумал, когда задумался о такой сильной болезни. И вот о чем это заверенное письмо, которое я читал в газете, не я читал, мне рассказали, где газеты критиковали Орла Робертса за то, что после его молитвы за женщину с диабетом она умерла. И я не из-за, как американец, я послушен закону и людям, которые у власти, но я думаю, что это несправедливо. Сомневаюсь, что они написали бы в газете о всех тех, о которых отказались доктора, но за них молился Орел Робертс, и они исцелились. Сомневаюсь, что они хоть однажды показали бы другую сторону, видите? Они этого не сделают. И потом я думаю, что, может быть, дьявол их так попутал, и Бог позволяет это, что в день суда они должны будут ответить за это. Но я знаю о тысячах людей, за которых молился Орел Робертс, которые умирали, а теперь здоровы. Итак, вы видите, они в этом нечестны. Они донесут свою сторону, критическую сторону, но не донесут другую сторону. Так вот, газета должна оповещать людей о тех событиях, что происходят. Тогда я думаю, что если человеческие существа заботятся друг о друге, если кто-нибудь исцелился, действительно исцелился, каждая газета в Соединенных Штатах должна написать об этом статью. Но ты не можешь заставить, чтобы они это сделали. Нет, ты принесешь туда что-нибудь подобное, они подурачатся и посмеются над этим и не примут это. Было бы что-нибудь покритиковать. Это просто показывает, что эта нация готова для суда. Правильно. И должен быть суд, никоим образом его не избежать, и они только собирают себе на голову горящие угли и все такое. И такое расхождение с принципами. Газета. Ее принцип — информировать общество обо всем, хорошем и плохом, что происходит. Но они отошли от своих принципов. И когда они отошли от своих принципов, тогда они не будут отвечать своему назначению. И точно так же это и с церковью. Когда церковь отходит от своих принципов, она не может хорошо служить святым. Мы должны стоять вместе, должны быть сплоченными. Мы должны быть единодушны и единомысленны, или мы никогда не будем служить Богу или народу. Если мы не единодушно вместе, чтобы стоять на принципах Библии и всякой правдой, о которой сказал Бог, мы всегда должны стоять с этим. Билли привел в комнату в Чикаго, кто-то подошел к нему, женщина, со своим мужем, у которого был рак легких, умирал. И его жена была жертвой полиомиелита, сидела в коляске. И она пыталась заботиться о мужчине, который почти не мог стоять, у которого был рак легких. И Билли сказал ему, он сказал: «Извините, сэр», сказал, «я с радостью дал бы вам молитвенную карточку». Он сказал: «Но у меня их больше не осталось». Тот сказал: «Ну что ж, хорошо, сынок». Он сказал: «Все в порядке». Сказал: «Мы пытались туда добраться, но для нас это было трудно». Билли сказал: «Вот что сделаем», — сказал. «Я схожу за папой и приведу его, возьму его оттуда». И сказал: «Когда я это сделаю, как только вы дослушаете его послание», — сказал, «тогда вы со своей женой идите в ту маленькую комнату, через которую я пойду, и он помолится за вас». О, он сказал, «это так любезно, сынок, так хорошо, видите? Это отношение, видите? Как хорошо, замечательно, видите?» И в тот вечер, когда Билли вернулся туда, все равно вышло не так, как он сказал. Там был его свояк, у которого было кровотечение в легких. и его свояченица, у которой было кровотечение язвы в желудке. Они тоже пришли с ними, как бы помогая им прийти. Надо быть начеку, вся комната будет полна, вы видите. Но исполнив это и помолясь за них, мы получили по почте письмо, что тот мужчина совершенно исцелен от этого рака в легких. Женщина, жена в коляске, ходит так же хорошо, как и раньше. Мужчина с кровотечением в легких из-за туберкулеза полностью исцелен, и его жена выздоровела от язвы. Четверо из них были исцелены сразу. Сомневаюсь, что газеты захотели бы об этом написать. Видите? Видите? О, но Бог все еще остается Богом. Он просто совершает дела своим собственным путем, вы знаете. И Он так благ, мы так счастливы знать, что Он Бог. Однажды утром мы говорили об одном проповеднике, о котором мы знаем, что он обычно ходил и молился за больных, и все такое, и он пошел и помолился за одного человека в больнице в Луисвилле, и случай с туберкулезом, и леди умерла. Тот парень сказал, ну что ж, нет нужды, Бог не... Нет Бога, он бы сдержал свое слово. Сказал, я помазал ее точно так, как говорится в Библии, если он не сдерживает свое слово, он не Бог. Сказал, это просто книга. Так вот, это так бы и показалось, если бы ты не знал Бога. Это часть Писания, но это не все Писание. Это на основании веры индивидуума. Видите? И я сказал своей жене, я сказал, произошло так много всего, что я просто знаю, что это есть. Я не знаю, что случится со мной. В конце со мной может случиться точно так же. Если Бог когда-нибудь уберет от меня свою руку милости, со мной может произойти то же самое. Но пока Он будет держать надо мной свою руку милости и руководства, я буду продолжать. Но я спросил Меду, я сказал, кто там был в комнате тем утром, после того, как я видел видение моей маленькой девочки Шарон? К тому же однажды я чуть не упал в обморок. Я сидел на улице, и вы знаете мою историю, как я ее видел в видении. После этого я взглянул, проходила рядом со мной, и вот здесь по улице Джефферсонвилля шла молодая девушка. Была точно так, как в том видении. Я просто обхватил себя руками. Было так похоже на то видение о моей маленькой Шарон. Там она была молодой девушкой. И тем утром после того видения, когда в славе я... Хоп говорила мне, положила свои руки мне на плечи, говорила, «Не беспокойся о нас, Билл. Нам здесь лучше, я просто хотел совершить самоубийство». И она сказала, «Не беспокойся, обещай мне, что больше не будешь беспокоиться». И я сказал, «Я не могу обещать этого, Хоп, потому что я беспокоюсь, я ничего не могу с этим поделать». И я вышел из видения, стоял в темной комнате. И это не видение, не воображение, но ее рука все еще была на мне. И она хлопала меня по плечу, и я подумал, подожди минутку. Это не... Я не знал, как назвать это в те дни, видение, я назвал это трансом. Я сказал, это так, ее рука все еще здесь. Я сказал, Хоп, ты здесь? Она сказала, Билл, обещай мне, что ты больше не будешь беспокоиться обо мне и Шарон, потому что я находился на грани. Я был готов совершить самоубийство. Я сказал, я тебе обещаю. И она обняла меня и похлопала меня своей рукой. И затем я сказал, Хоп, где ты? Я взял, нащупал и схватил цепочку от лампочки и потянул ее. Я все обошел, обшарил все стулья, чтобы увидеть, не сидит ли она там. Он Бог. Он сегодня настолько же Бог, как Он был на горе Преображения, когда появились Моисей и Илия. Он все еще Бог. Мы можем переживать множество бед и испытаний. Просто помните, что существует Тот, Который знает, освещает путь, делает это реальным. Я не знаю, что находится за завесой, но одно я знаю, я стремлюсь к цели Вышнего призвания, пытаясь каждый день жить для того великого события, которое однажды произойдет, когда я увижу Его лицом к лицу, и расскажу историю спасенного благодатью. Я живу для того дня. Оставляя все эти вещи, которые происходят позади, я хочу стремиться, просто продолжать идти. Я хочу, чтобы эта скиния, вы теперь твердо стоите на ногах, я хочу, чтобы вы продолжали стремиться к цели Вышнего призвания. Что бы вы ни делали, прилепитесь друг к другу.
Будьте так привержены друг другу, как только можете, но всегда держите руки распростертыми, чтобы привести кого-нибудь еще. Но в этой вере, которую мы теперь проповедуем, и за которую верно сражаемся, ни на дюйм не отходите от нее. Ибо если вы верите, что я его слуга, это программа Божья. Никогда это не будет в большинстве, всегда будет в меньшинстве. Всегда было и всегда так будет. Но помните, написано: «Не бойся, малое стадо, благая воля Отца вашего дать вам царствие». Теперь в нашей церкви есть группа служений, диакона, попечители, управляющие воскресной школы, пастор. Таков порядок в нашей церкви. И вы, люди, избрали этих служителей и этого пастора. Я просто главный смотритель, смотреть, чтобы все было правильно, дать советы и так далее. Вы избираете своего пастора. Вы избираете своих попечителей, вы избираете своих диаконов, вы выбираете каждое служение, которое есть в этой церкви. Вы люди. И ваша обязанность стоять за этих людей. Видите, ибо они совершат ошибки, они смертные, они просто люди. И они будут допускать ошибки. Но если президент Соединенных Штатов допускает ошибку, разве мы его как президента скидываем? Мы забываем об этом и продвигаемся вперед. Вот как мы хотим, чтобы поступала наша церковь. Я слушал несколько минут назад, как он молился за этих диаконов, и услышал там сзади свидетельство у дверей от попечителей. Насколько вы единодушны. Теперь оставайтесь таким образом. А вы, члены церкви, стойте за этих попечителей, диаконов и пастора. И помните, когда все это у вас вместе, помните, что развалить это дело дьявола. Так вот, тогда так всегда было и так всегда будет. Но вы стойте со своими служениями. И об этом я и хотел поговорить. И потом, этим утром у меня здесь есть кое-что для доски объявлений о собрании управляющих и их полномочиях. И это будет на доске объявлений. У меня есть копия для брата Робертсона, который является председателем попечителей. И затем, я думаю, у меня есть копия для брата Коллинса, который действует как председатель совета диаконов. И теперь все эти служения поставлены согласно Писанию, и у них должны быть правила из Писания о том, что они должны делать. Поэтому у попечителей есть свое служение, и у диаконов есть свое. Управляющий воскресной школой имеет свое. И пастор, глава стада. Так вот, каждый из них имеет общие черты. И я думаю, что вы собираетесь не все вместе, но по отдельным службам, потому что диаконам нет нужды что-то говорить попечителям, пока у них не будет какого-нибудь дела, чтобы им представить. И наоборот, попечители следят за финансами и за зданием, ничего общего с диаконами. Диакона — полицейские церкви и помощники пастору, а попечители присматривают за всем имуществом. Попечители не имеют отношения к духовным вопросам, а диакона не имеют отношения к финансовым делам. Поэтому это должно быть так. И управляющий воскресной школой смотрит за воскресной школой. Итак, я все это написал, напечатал, чтобы было на доске объявлений. И потом мы также хотим повесить в рамку учение, за которое стоит церковь. И чтобы это было здесь в рамке, в церкви. За что мы стоим? Основы. Учение церкви. Так вот, чтобы быть церковью, мы должны иметь учение. Мы не забиваем никакой колы, не говорим, мы идем только до сюда. Мы идем в общение со всеми до тех пор, пока Бог в своих писаниях позволит нам идти с народом. И теперь будьте единодушны, единомысленны и сражайтесь за Бога. Так хочет Бог, чтобы мы поступали. Давайте теперь помолимся и затем откроем Слово. О, драгоценный Господь! Мы теперь собираемся приблизиться к Божественному Слову или прочтению этого Слова. Пусть Твой Святой Дух истолкует нам то, в чем мы имеем нужду. И дай нам говорить, Господь, и действовать, и жить, зная, что все мы Твои дети по благодати, как Ты призвал нас. Пусть в этой церкви будет общение, видя, что мы как раз собираемся погрузиться в какое-то сильное движение. Мы хотим возрастить других служителей, чтобы пошли на те поля, если Ты пошлешь меня туда, в различные части мира, установить там веру, и чтобы был готовый и желающий служитель, и натренированный, чтобы перенять это. И пусть вера, которая однажды была дарована святым, за которой мы верно стоим, окружит кольцом весь мир. Даруй это, Господь. И пусть эта кучка сорняков, какой она однажды была, когда мы посвятили ее Тебе, пусть здесь поднимется церковь, Господь, что из нее во все части мира пойдут евангелисты и учителя, и миссионеры. Этим утром мы хотим просить об особом благословении нашего брата и сестры Стрикеров, которые теперь страдают. Но мы знаем, что все мы поставлены под эти проверки. Каждый сын, который приходит к Богу, должен быть наказан, испытан. Если мы так легко сдаемся и отворачиваемся, тогда мы не законорожденные дети, а не дети Божьи. Дай брату и сестре Стрикер силу и крепость, чтобы верно стоять на своем посту. Если они должны молить о своем пропитании, пусть Твоя рука благословений будет на них. Ибо мы не знаем, но может как раз через это усилие Ты хочешь показать туземным африканцам, что такое настоящий христианин. Даруй это, Господь, теперь все это будет, пусть будет сделано по воле Твоей. Благослови этого пастора, брата Невилла. Мы молим, Господь, чтобы Ты соделал его пастырем стада, каким Ты делал его в прошлом. И мы не хотим забыть его дорогую жену, которая очень больна. Враг хочет оставить брата Невилла с детьми без матери. Но мы стоим и верой помещаем кровь Иисуса Христа между этим врагом и нашей сестрой. Пусть Твой Дух, Господь, сильно пребывает на ней. Знаем, что каждой женщине определено пройти долиной темноты этого века. Но мы молим, чтобы Ты был с ней. Благослови тех маленьких детей, она будет переживать и нервничать, но пусть Святой Дух всегда будет у дверей милости для этой семьи. Благослови наш совет попечителей, нашего брата Вуда и нашего брата Эгана, брата Роберсона и всех остальных, Господь, диаконов, попечителей и всех тех, которые связаны в церкви. Мы молим, чтобы Ты позволил им отслужить свой срок святости и праведности. Благослови, Господь, тех, которые отслужили в прошедшие времена. И молим, чтобы Ты продолжал оставаться со всеми нами, чтобы нас знали как Церковь Союза и Духа и любви Господа. Мы теперь молим, чтобы Ты разделил нам Слово, как мы нуждаемся, когда мы читаем из Твоего написанного Слова, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Во время молитвы я думал, когда мы благословляли или просили благословений на наших теперешних, наш новый совет попечителей и так далее, я думал о нашем брате Флимане и брате Дикмане и всех остальных, которые сидят здесь, которые хорошо служили раньше, и мы хотим быть благодарными Богу за их верное служение. Пусть Господь всегда будет с ними, чтобы благословлять их и помогать им. Я хочу прочитать, прежде чем... Просто теперь помните о доске объявлений и так далее, и предстоящих собраниях. И мы счастливы, что с нами этим утром находится, ну что же, можно и так сказать, человек, который был мне очень дорог в прошедшие времена и дорог теперь. Хороший брат Фред Сотман и его жена из Саскачевания, Канады, который здесь, чтобы временно пожить с нами. В нашей стране временный житель, но в нашем общении возлюбленный брат. Брат Фред Сотман сидит там. Он управляет этими компаниями, когда я был в Канаде. И еще один дорогой брат, который раньше тоже был канадцем, который был бизнесменом и может доказать всему миру, что вы не сможете отплатить Богу за то, что Он дает. Он и его приятель сформировали финансовый фонд для строительства или для заграничной миссии, фонд. И они позвали меня на собрание в Окленд и сказали, что у них были деньги, что они из фонда все это профинансируют. Брат Фред и я пытались это сделать на деньги, которые были у брата Фреда, которые я не взял бы лично для себя. Потом мы решили отдать их канадскому народу и даже не собирать пожертвования. Но это не пошло так хорошо. Собрания были прекрасными, но так как мы не собирали пожертвования, мне не важно, если даже церковь стоит 100 миллиардов долларов, вы все равно должны Богу приносить добровольные пожертвования. Это часть поклонения, а вы обкрадываете, насколько я был против денег и всего такого, но обнаружил, что когда человек неправ, должен признать, что ты неправ. Потому что мы с братом Фредом увидели, что вышло не так уж хорошо. И брат Бордерс, когда я оставил брата Фреда и приехал к вам в Окленд, я сказал, только так не делайте, вы просто пропустите эту тарелку для сбора и соберите пожертвования, и сколько бы там ни было, вложите это назад в фонд, ваш фонд куда-нибудь для другого собрания. И прежде чем закончилось собрание, брат Бордерс с другом подошел ко мне и сказал, все, что мы вложили в собрание, уже собрано. И затем, несколько дней назад, он устроил еще одно собрание в Сан-Хосе, в Калифорнии, где у него в долине было, я думаю, 60 или 70 церквей, всяких разных вер, и все сотрудничали. У нас было чудесное собрание, и опять возвращаемся назад в ноябре. Мы счастливы, что вы с нами, брат Бордерс и брат Фред, которые сидят вон там. И эти люди для вас всех, может быть, не знакомы, но они были для меня драгоценными братьями на тех полях, верно сражались за веру, за которую мы стоим. Бог благослови тебя, брат. Мы рады, что вы сегодня с нами здесь, в этой старой скинии. Особенно не на что смотреть. Но нечто здесь есть такое, что мы знаем, что здесь живет Бог, понимаете? Мы счастливы этим. И с нами сегодня есть еще другие дорогие братья, если бы только у меня было время их упомянуть. Теперь я ожидаю и молюсь, что на следующие несколько дней, если воля Господа, я хочу ехать, чувствую водительство, я не объявил об этом, на следующее собрание в Огайо, быть вместе с братом Салливаном на собрании на открытом воздухе, недолго, до туда только где-то 100 миль, я думаю, Джин, примерно столько. Будет прекрасное путешествие, если вы не запланировали свой отпуск, если Господь будет продолжать вести нас. Очень хороший человек, и мы очень высоко ценим брата Салливана. Просто он мэр города, бывший мэр города, ну просто старомодный кентукец. Это все, что я могу о нем сказать. Когда я однажды встретил его, мы оба выросли там в горах Кентукки, он сказал мне, ты все еще носишь на шее свою асафетиду, Билли. Теперь вы понимаете, какой он кентукец. Теперь давайте обратимся, никакого пренебрежения к моим братьям в Кентукки, брату Джеффрису и остальным. Я тоже кентукец, вы знаете. Одно я вам скажу, кто мы. Мы не кентукцы и не американцы. Мы пилигримы и странники. Мы ищем грядущий город. Теперь для прочтения давайте несколько минут почитаем из книги «Исход». Я желаю прочитать из 23 главы и с 20 по 23 стих включительно. Я хочу взять сегодня утром из этого такую тему, точнее, об этом, полное избавление. И я не буду долго говорить, я пока ожидал, когда вы обратитесь к своей Библии и главе. «Вот я посылаю перед тобою ангела, хранить тебя на пути и ввести в то место, которое я приготовил. Блюди себя, слушай гласа его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». Я уверен, что собрание знает, кем был этот ангел. «Мое имя в нем». «И если ты будешь слушать гласа Его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет тебя к Амореям, Китеям, Перезеем, Хананеем, Евеем и Иевусеем, и истреблю их. Теперь пусть Господь благословит свое слово, когда мы несколько минут поговорим, если вы помолитесь. Я думал на эту тему полного избавления. Церковь была в меньшинстве. Так всегда будет в членах, пока не придет Иисус. Но она живет под своими Богом данными привилегиями. Если бы мы только знали, что это церковь живого Бога, не скиния Бранхама, потому что скиния Бранхама является только частью ее. По стране существуют другие такие скинии. Сегодня у брата Снеллинга будет служение крещения, я забыл. Брат Куртис сказал мне объявить это, или вчера сказал мне, что у него это будет. У него будет служение крещения, и если кто-нибудь здесь еще не был крещен, брат Снеллинг, конечно же, с радостью бы это сделал сегодня вечером. Скиния святости в Ютике. И брат Джуниор Джексон в Нью-Олбани. И много таких церквей по всей стране. Но мы все, кажется, будто живем на проигравшей стороне, больше или меньше. Я слышал там, как этим утром брат Невилл объявил, и это почему-то пришло мне на память, что люди, кажется, отходят от избавления. Кажется так, что люди видели это, и они просто толкают это на одну сторону. О, Бог же может это совершить, но это не отношение. Так вот, Моисей, когда он был призван Богом, он был совершенно, полностью пророком. Когда Бог куда-нибудь посылает человека нечто сделать, он полностью снаряжает его всем тем, в чем он нуждается. Если Бог призывает мужа быть проповедником, он вкладывает в него нечто, чем проповедовать. Если он призывает его быть учителем, он вкладывает в него нечто, чем учить. Если он призывает его быть пророком, он нечто вкладывает в него, чтобы видеть видение и быть пророком. Бог всегда полностью снаряжает своего человека. И это как раз то, что он сделал, когда послал в Египет Моисея. Он вырастил его определенным образом и научил его особым образом. И он ваял его, и соделал его, и сформировал его. После того, как он обещал Аврааму, сотни лет до этого, что он освободит народ, он даже тогда имел в разуме, что он соделает Моисея таким, каким был соделан Моисей. Моисей был настоящим пророком. И будучи настоящим пророком, тогда точно как вы, если вы христианин, Бог не делает каких-нибудь половинчатых христиан. Бог соделывает завершенных христиан. Бог не делает половинчатых проповедников. Но проповедник может быть половинчатым. И Бог своих детей делает христианами, но они иногда половинчатые христиане. Но это не намерение Божье, чтобы они были такими. Это их пути смешались с планом Божьим в их жизни. И вот почему они становятся такими. Бог не хочет, чтобы они были половинчатыми христианами или половинчатыми проповедниками, идущими с чем попало на компромисс, или Он хочет, чтобы они полностью стояли в проломе. Теперь Моисей, Бог соделал его совершенным пророком для совершенного избавления. И Моисей полностью отдался в руки Божьи. Вот почему это его и сделало таким, каким он был. Он был настолько полностью в Боге, что Бог мог доверять ему. Этим утром я спрашиваю вас, как христиан, верили ли мы свою волю? И верились ли мы настолько полностью Богу, что Бог мог бы доверять нам? На том месте, куда Он нас поставил. Я спрашиваю себя сегодня утром, могу ли я настолько вериться Богу, что Бог мог бы доверять мне? Мог доверять брату Невиллу? Мог доверять нашему совету попечителей или совету диаконов, нашим членам нашей церкви? У всех нас есть место, и у нас есть обязанности. У служителей есть обязанность стоять и проповедовать непостижимые богатства Христа без компромиссов, если Он призван быть проповедником. Он каждому всыпал бы как надо, если Он призван быть проповедником. И член церкви, Он призван быть членом этой определенной группы. Он тогда не должен идти на компромисс. Если церковь верит, что мы не должны играть в азартные игры, тогда этот член не должен даже прикасаться к колоде карт. Мы не верим в пьянство, он должен полностью отвратить свою голову от пьянства. Если мы не верим в игру, в азартные игры или курение, член этой церкви никогда не должен прикасаться к этому. Бог дает совершенное избавление. Когда мы, Он это соделает, если мы полностью отдадим себя Ему. Если мы полностью принесем себя в Его руки, тогда Бог может жить в нас. Христос — надежда славы. Он может отражать себя из нас, когда мы убираем себя с пути. Тогда наши мысли — Его мысли. Можете себе представить Христа, курящего сигарету? Можете себе представить Христа, пьющего или играющего в карты? Тогда, если твой дух — часть Его духа, Он хочет, чтобы это было на основании твоего исповедания, но вы позволяете дьяволу входить и брать контроль. И все время глубоко в вашем сердце вы знаете, что неправы, когда делаете эти вещи. И когда один член говорит против другого, вы знаете, что это неправильно. Вам заповедано молиться друг за друга. Не говорить друг против друга. Но любить друг друга. Если кто-то упал, давайте поднимем его, поможем ему. Так вот, это делает нас сплоченной группой верующих. Теперь, когда мы этого не послушаемся, тогда мы непослушны Богу, и мы не угождаем Богу. И поэтому наша церковь, наш народ не может процветать, церковь не может идти вперед, потому что мы разобщены. Как Иисус сказал, «Малая закваска квасит все тесто». Теперь, если совет церкви, или, например, диаконы пришли и сказали, что мы должны, думая, что мы должны построить новую скинию. Если это голос диаконов, и попечители посоветовались, и у них для этого нет денег, тогда в их распоряжении есть строительная программа, какая теперь происходит у нас. И потом это передается на рассмотрение всего собрания, то есть нам, всей церкви, независимо. Тогда, если церковь голосует за новую скинию, тогда мы все вместе должны скооперироваться в строительстве новой скинии. Если честно, когда они говорили мне о новой скинии, я был против этой мысли. Это так? Я сказал, нам вообще-то не так нужна новая скиния. Я, вероятно, довольно скоро отправлюсь отсюда, как только Господь, если произойдет то, что Он мне показал. Зачем нам нужна новая скиния? У нас нет денег. Тогда я пришел и почувствовал настроение церкви, что церковь в большинстве, казалось, хотела этого. Тогда что я сделал? Я пожертвовал своими мыслями и согласился с церковью. Конечно, давайте это сделаем. Если так выпал жребий, так это было в библейские времена. Так голосовала церковь. Независимость. Люди собираются вместе в своих группах, в союзе сила. Итак, поэтому я сказал, конечно, если так хочет церковь, если это то, что хочет Бог, у него больше власти при голосовании среди целой группы людей, чем ко мне, потому что у меня нет видения, чтобы сказать, что так не должно быть. Итак, мы подключаемся к церкви и движемся с церковью. И я поддерживаю это, делаю все, что могу, видите, чтобы помочь церкви. Таким должно быть намерение каждого христианина и каждого человека в церкви. Соединить нас и крепко держаться вместе. За что бы ни проголосовала церковь, за это мы и должны стоять. Тогда, скажем, например, они хотят что-то поменять в церкви. Хорошо, тогда если попечители хотят, или еще кто-нибудь хочет, декана, они хотят что-нибудь изменить, это предстает перед церковью, тогда церковь вместе. Если в этом если наша идея кажется немного другой, чем у всей остальной церкви, давайте пожертвуем этой идеей, потому что только так мы можем стоять вместе. И если церковь будет просто продолжать идти так, как вы сейчас идете, и будете соединены вместе, Бог... Нет предела тому, что Он сделает. Если вы будете крепко держаться вместе, мы должны держаться вместе. Вот какими мы хотим быть, настолько полностью друг с другом, и потом настолько полностью в руках Божьих. Затем у нас должен быть человек, который, мы верим, проповедует Слово Божье. Если этот человек этого не делает, тогда возьмите того, кто делает. Таким образом, мы должны стоять. Если совет попечителей не будет стоять за то, что верно, тогда это ваше дело избрать кого-нибудь, кто будет стоять за то, что правильно. И потом, когда вы это сделаете, стойте за это. Это ваше дело. Стойте за это. И все вместе мы стоим за одно, за Бога. Если член совершает ошибку, не отвергай его. Помоги ему. Подними его. Сплотитесь. Прислушивайтесь друг к другу. Это сказано в Писании. Когда мы совершаем ошибку, давайте предстанем пред Богом. Прежде чем мы можем предстать пред Богом, мы должны пойти к тому человеку, кому мы причинили боль. Я просто должен был это сделать. Я знаю, что я поступил неправильно, я солгал. Заставил солгать мою жену. Я думаю, я рассказывал вам здесь в церкви об этом. Это было не так давно, несколько дней назад, было где-то 6 недель назад. Адвокаты так утомили меня этим расследованием, что я уже и не знал, куда податься. Я только что пришел домой из офиса, чтобы пообедать, и зазвонил телефон по частному номеру. И Меда пошла, чтобы ответить на звонок, она закрыла его рукой и сказала, «Опять эти адвокаты». Я сказал, «Я больше ни одного вечера не выдержу. Мне уже голова раскалывается, я теряю рассудок». Просто задергали меня то сюда, то туда. Я сказал, «Я не выдержу». Я вскочил и сказал, «Скажи им, что меня нет». И выбежал из дома. Когда я вернулся, Меда очень совестлива в этих вопросах. Она, почти плача, встретила меня у двери. Она сказала, «Билл, разве можно так поступать? Вы знаете, какие вы? Я знаю, какой я». Я сказал, «Конечно, именно тогда меня там не было. Я знаю, что Бог осудил меня за это». Я сказал, «Именно тогда меня здесь не было». Сказал, «Но ты был тут, когда он позвонил». Тем вечером я пошел помолиться за больного ребенка. И прежде чем я ушел из дома, телефон зазвонил опять, и маленький Иосиф побежал и схватил телефон и сказал, «Папа, хочешь, я скажу, что тебя нет дома?» Вы видите, как грех портит? И что потом это будет за семья? 1 Иоанна, 5 главе, 21 стихе говорится, «Если сердца наши не осуждают нас, тогда у нас есть уверенность в Боге». Но если сердца наши осуждают нас, как мы можем иметь уверенность в Боге? Мы знаем, что пока у нас есть неисповеданный грех, Он никогда не услышит нас. Это жестко, но это церковь в этом нуждается. Затем я начал молиться за этого ребенка. И когда я начал возлагать на него свои руки, Господь упрекнул меня и сказал, «Ты солгал? Ты не годишься, чтобы молиться за этого ребенка». Я отвернулся от мужчины и сказал, «Сэр, подождите здесь. Я должен кое-что привести в порядок». Я позвонил адвокату и пошел к нему в офис. Позвонил ему и сказал: «Послушайте, сэр, я солгал. Я заставил солгать свою жену. Она сказала, что меня не было, и я убежал. И я исповедался в этом и рассказал ему об этом». Он подошел, положил свою руку мне на плечо и сказал: «Брат Бранхам, я всегда вам верил, но теперь верю еще больше. Вы человек, — сказал он, — желающий исправить свои ошибки». Я рассказал ему, я начал молиться за ребенка, и Господь не просто осудил меня в моем сердце, потому что я знал, что поступил неправильно. Затем на следующий день жена сказала: «Куда ты направляешься?» Я сказал: «В свою пещеру». Я пошел в свою пещеру, туда над Чарльстауном, куда я ходил многие годы. Я вошел туда и молился весь тот день: «О Боже, не позволь мне опять совершить такое. Ты прости меня, Господь». Ибо когда я начинаю возлагать руки на больных, чтобы помолиться, я тогда бываю осужден. И где-то в 3 часа дня я вышел, и там лежит большая скала. И встал на эту скалу и смотрел на восток с поднятыми руками, восхваляя Господа. И там было так тихо, и я сказал: «Господь, если ты просто... Однажды ты прошел рядом с Моисеем, и он сказал, что это было тогда, когда ты сокрыл его в утесе скалы, и было похоже на человека со спины. Я сказал: не можешь ли ты сделать это опять, Господь, дать мне знать, что я прощен?» Я сказал: «Не поможешь ли ты мне? Не войдешь ли в мой разум?» — сказал я: «Господь, я умственно не так силен, потому что у меня нет образования». Я сказал: «Я пытаюсь служить тебе, ты знаешь мое сердце, и мне не следовало так поступать. Я не хотел этого сделать, я, казалось, терял голову, так нервничал. И сделал это в момент подвоха, когда сатана подловил меня. Я сказал: если ты простишь меня, тогда позволь мне увидеть тебя, Господь. И Бог мой судья прямо у меня сбоку». На небольшом участке листья начали кружиться, как от ветра. И это прошло прямо рядом с пещерой, около которой я стоял, и прошло через лес. «О, брат, мир, превосходящий всякое разумение, охватил меня, и я плакал, я восклицал, я кричал. Я знаю, мои грехи мне были прощены. Видите, я был разобщен с Богом. У меня не могло быть избавления этому ребенку». И сразу на следующий день один человек из Чикаго, прекрасный человек, только что обращенный католик, клапана в его сердце напухли, как надутые шары. И они долгое время пытались выразить их, собирались, и он не позволил им. Наконец он попал на беседу. На тех беседах мы стоим прямо с этим, пока не узнаем, что не в порядке. И когда только мужчина вошел, и Святой Дух прошел через всю его жизнь и назвал нечто, что он совершил, когда он был мальчиком, прислуживающим в алтаре в католической церкви. Он сказал: «Это правда, это чистейшая правда». Сказал: «Вы думаете, что это было против меня?» Я сказал: «Это единственная тень, которую я вижу в вашей жизни». Вернулся назад и рассказал доктору, сказал: «Ладно, будем готовиться делать операцию». Доктор сказал: «Мы опять проверим ваш моторчик». И когда он заглянул в него, он сказал: «Вам не нужна операция». Видите, если сердца наши осуждают нас, мы хотим совершенного избавления. Мы не хотим быть половинчатой церковью. Мы хотим быть или настоящей церковью, или вообще не церковью. Мы хотим быть настоящими христианами или вообще не христианами. Мы хотим полного избавления от наших привычек, от наших грехов, от нашего дурного мышления, от наших дурных поступков, от нашего пренебрежения. Что бы мы ни сделали, мы хотим совершенного избавления. Когда в эту церковь приходят люди, чтобы за них помолились, здесь будет сидеть только эта небольшая группа, может, не больше 1 или 2, но они будут совершенно в руках Божьих. И когда мы помолимся, тогда Бог услышит с небес. Бог хочет иметь кого-нибудь, кого он может держать в своей руке. Кого-нибудь, о ком он может сказать: «Я ему доверяю». Я могу послать его, моего больного слугу, в скинию Бранхама в Джефферсонвилле, и та группа людей единодушна. Нечто случится. Посмотрите же, что он для нас делает в таком состоянии, в котором мы находимся. Что бы он совершил, если бы мы были единомысленно и единодушно вместе? И единственным образом, как мы можем это сделать, — объединить сердца наши в братской любви. Быть послушным и управляющим церкви и пастору, и пастор послушен Богу. Тогда Бог действует через пастора, через совет, прямо в церкви, и все вместе в едином целом для Царства Божьего. Бог услышит тогда, когда у нас сплоченная группа. Пусть ничто вас не беспокоит. Не тревожьтесь, что бы ни случилось. Так вот, такому человеку Бог определил взять землю. Моисей был совершенным. Он был человеком, который не пойдет на компромисс. Если были волнения и беспокойство и все такое, он не пошел бы на компромисс. Вот что теперь хочет от нас Бог. Фараон хотел согласиться и сказал: «Моисей, вы все можете идти. Только оставьте своих детей или оставьте здесь кое-что из скота». Дьявол хочет, чтобы и христиане приходили таким образом. Хорошо, если ты присоединишься к церкви, но только никогда не прощай Джонса. Все в порядке, если ты будешь продолжать, если ты пойдешь. Ты не должен отказываться от курения, от пьянства, от лжи, от воровства, от своих придирок, прикословия. Тебе незачем от этого отказываться, только присоединись к церкви. Но Моисей не шел на компромисс. Он хотел совершенного избавления. Он сказал: «Мы и копыта не оставим. Мы возьмем все, что принадлежит нам, когда мы пойдем поклоняться Господу». Такой должна быть церковь. Мы возьмем праведность, мы возьмем святость, мы возьмем Святой Дух, мы возьмем сплоченную группу, когда пойдем к алтарю. Мы будем настоящей группой, мы ничего не оставим. Мы все заберем. Здесь не останется ни одного копыта. Вы знаете, и люди могут таким образом молиться до тех пор, что дьяволу придется уступить. Так делал Моисей и его группа. Они пошли туда и вошли под кровь. Вы заметили, что пока они не вошли под кровь, не было полного избавления? Сам Моисей, он был соединен с Богом. Но Израиль не был, они все еще были с грехом и роптали на Моисея. И они сказали: почему ты это делаешь? Тебе больше бед на нашу голову. Потому что фараон просто удвоил количество кирпичей и все такое. Это был Моисей. Он был совершенно в руках Божьих, полностью избавлен от пастушества, чтобы пасти Божьих овец. Сам он был полностью избавлен. Но люди не были избавлены, потому что среди них все еще был ропот. Однажды ночью, когда Бог определил убить Агнца, тип Христа, и в кровь макали иссоп, сорняк, просто, смиренно, и накладывали на перемычку двери и на косяки, и тогда Израиль был совершенно избавлен, не оставив ни одного копыта. Все, что им принадлежало, было избавлено. Их семьи, их любимые, и все было избавлено, когда они полностью пришли под кровь. И вот когда церковь будет совершенно избавлена, когда все придет под кровь, когда твои грехи придут под кровь, когда твое курение, когда твоя игра в азартные игры, когда твои сплетни, когда твое воровство, когда твоя ложь, когда все принесено под кровь, тогда будет полное избавление. Если ты с кем-то поступил неправильно, исправь это. Ты не можешь принести это под кровь, это не устоит. Ты не можешь это приносить, что-то не позволит тебе этого сделать. Когда ты себя совершенно, полностью принесешь под кровь, тогда будет полное избавление. Тогда у тебя будет свобода, которую ты никогда раньше не знал. Когда все принесено под кровь, принесено в подчинение Царству Божьему, тогда будет настоящее избавление. Иисус был всецело, полностью человеком. Он мог плакать, как человек. Он мог есть, как человек. Он мог стать, как человек. Он был абсолютно, полностью человеком в его физическом существе. И в его духе он был абсолютно, полностью Богом. Итак, он подчинил свою плоть духу, который был в нем. Вы видите? Он был искушаем со всех сторон, как и мы. Он был человеком, не ангелом. Он был человеком. У него были желания и искушения, как и у нас. Библия говорит, что у него они были. Он был человеком, а не ангелом превыше искушений. Послание к Евреям 1 сказано, что он был, Евреям 1:4 сказано, что он был унижен перед ангелами. Он был человеком, всецело человеком, и что Бог взял совершенного человека, чтобы принести полное избавление. И он наполнил его своим духом. Святой Дух был в нем без меры. И он был искушаем, как и мы. Он был полностью Богом. Он доказал это, когда он воскрешал мертвых. Когда он остановил природу, ревущие моря и могучие ветра. Когда он говорил деревьям и все такое, и они слушались его, он был Богом внутри. И он мог быть человеком. Ибо он был человеком. Но он полностью и совершенно отдал себя, как человек, в руки Божьи для служения Божьего. И он наш пример. Мы мужчины и женщины. Мы тоже христиане. Если он наш пример, давайте полностью отдадим себя в руки Святого Духа, чтобы мы могли быть подчиненными Царства Божьего. Он был полностью человеком, он был полностью Богом. Но он отдал свои естественные части своему и свои физические части, и его собственное мышление, и его собственные поступки, и его собственные заботы. И я творю только то, что угодно Отцу. Вот вам, пожалуйста, полностью избавлен от человеческого существа. Священники приходят к нему, великие люди, и говорят: «Рави такой-то». И пытались подкупить его в свои членства и деноминации. Но он был полностью избавлен, потому что он доверял Богу. Не сказал ли псалмопевец: «Ты избавишь его, потому что он совершенно доверился мне». Видите, я избавлю моего дорогого от псов, потому что он доверился мне. В тот час, когда мы подойдем к концу нашего жизненного пути, я желаю этого для себя. Я знаю, что вы желаете это для себя. Я хочу, чтобы он сказал: «Я избавлю его из пасти смерти, потому что он доверился мне. Я избавлю его из могилы в то утро воскресения. Полностью избавлю его, и душу, и тело, и дух, потому что он доверился мне». Все дела Иисуса были завершенными. Все было завершенным. Полностью избавлено. Он полностью избавил прокаженного от проказы. Он полностью избавил женщину с кровотечением от ее кровотечения. Он полностью избавил мир от греха, когда он умер в день искупления. Он полностью избавил от всякого греха. Он избавил церковь. Итак, нет нужды нам жить как обделенные люди. Нет нужды нам жить на побежденной стороне, потому что он поразил дьявола и взял всякую власть и силу и подчинил их под свою стопу, и у них нет законных прав, чтобы править тобою. Мы христиане, наполненные Святым Духом. Нам не нужно, чтобы дьявол диктовал нам. Христос избавил нас. Полное избавление. Избавил нас от зла, избавил нас от греха, избавил нас от привычек, избавил нас от болтливости, избавил нас от ругани, избавил нас от всех этих грязных вещей. Он полностью избавил нас и взял нас в свои святые руки. Совершенное, полное избавление. Он избавил наши болезни. Он избавил нас от болезней. Ибо у нас есть дарственная на Него. Аллилуйя! Ибо Он был изъязвлен за наше беззаконие, и ранами Его мы исцелены. Он наш исцелитель. Вот почему эта парализованная женщина, пытаясь позаботиться об умирающем от рака муже, она вошла в сферу присутствия Божьего. Она имела веру, и они, доктора, сделали все, что могли, и она последовала Божьим указанием и была полностью избавлена. Ученики имели полное избавление. Абсолютно полное избавление. Почему? Потому что они были совершенно и полностью исполнены Святым Духом. Когда ты просто член церкви и пожал пастору руку, или имел какое-то переживание, прыгая, восклицая, или говоря на языках, или еще что-нибудь другое, и все еще имеешь в своем сердце злобу, странные поступки, говоришь ложь, куришь сигареты, похотлив до женщин, что-то еще не произошло. Что-то не в порядке, ибо тот, кто любит мир или мирские вещи, нет в нем любви Божьей. Тебя ввели в заблуждение, по плодам их узнаете их. Мы все хотим быть сплоченными вместе со Святым Духом. Каждый член должен быть сплочен друг с другом. Любовь Божья принесена в наши сердца Святым Духом, она очищает нас от всякой неправедности. Мы избавлены от мирского. Иисус сказал: «Потому все узнают, что вы мои ученики, когда будете иметь любовь между собой, когда один член любит другого так, что готов умереть за него». Когда начинается что-нибудь злое из внешнего мира, приходит какая-нибудь женщина и говорит: «Взгляни, дорогой, для тебя было бы лучше, если бы ты сделал так-то и так-то, одел то или сделал это и ушел от этого сборища святоши или что-нибудь в таком роде». Мы так соединены с Богом. Вы скажете: «Брат Бранхам, это же ужасное искушение». Но Христос умер ради этого. Дьявол поражен. Мы хотим полного избавления. Мы хотим церковь, которая чиста и непорочна, и незапятнана, и омыта в крови Агнца, и наполнена Святым Духом, и с чудесами и знамениями. Полностью избавил каждого. Дорогой Бог, ты ничего не принимаешь, если это полностью не избавлено. Ты не можешь принять жертву с пороком на ней. Ты никогда не примешь молитву, если в жизни того человека есть грех. Ты просто не можешь этого сделать, Господь. Ты не делал этого в прошедших веках, и ты не можешь этого сделать сегодня. Но жертва должна быть без порока. И Господь Бог, когда мы кладем себя на алтарь посвященной жизни, забери от нас, о Господь, все пороки греха. Я полностью возложу свою душу и свое тело, и свою силу, и свои усилия вместе с этой церковью этим утром на алтарь. Очисти нас своей кровью. И прости нам всякий грех, который мы совершили. И пусть великий Святой Дух так обильно пребывает в нас, и Его присутствие пойдет с нами из этой скинии этим утром, что мы знали бы в себе, что Он простил нас. Тогда будет молитва: «Прости нам наши прегрешения, как мы прощаем тех, которые грешат против нас». Даруй это, Господь. Будь теперь рядом с нами. Благослови нас и сохрани нас до тех пор, когда мы опять встретимся на вечернем служении. Да придем мы с чистыми руками и чистым сердцем, чтобы ты не отвернулся. Ибо мы хотим совершенное, полное избавление от всего, Господь, что мешает нам быть светом этому миру. Не свеча, закрытая горшком, хотя поставлена на вершине, но свеча, которая стоит на вершине и которая дает свет, чтобы направлять стопы людей на верный путь. Даруй это, Отец. Мы просим это во имя Иисуса и во славу Его. Аминь. Я хочу попросить Дока. Я думаю, он там сзади, или одного из диаконов, которые присутствуют, чтобы церковь могла это прочитать. Док, иди прикрепи это на доску объявлений, чтобы церковь могла это видеть, когда они будут выходить. И потом брат Коллинс, если он здесь, брат Коллинс присутствует, дай ему эту другую. Хорошо, сэр, и мы посмотрим, что... Это кто-то, кто хочет побеседовать. Это всегда пожалуйста. Мы с радостью, и я провожу беседы. Вы видите, все, что нам надо сделать, это позвонить нам по тому номеру. У нас было так много проблем там в доме. Церковь, конечно же, знает это. Это незнакомый. Церковь об этом знает. Там должна быть небольшая заметка, я принесу это в церковь тоже для прихожан. Вы видите, так много, что мы не можем принять их всех просто по номеру. Понимаете, и мы... Если вы просто позвоните Butler 21519, Butler и любой из членов, который видит кого-нибудь, кто хочет, я всегда рад видеть людей, но у нас существует постоянная система. Если те, которые уже позвонили, несколько видите... есть все, которые позвонили, и мы просто принимаем одного за другим, так мы продвигаемся. Тогда, если так получилось, что у нас было что-то типа неожиданного бума, все равно пропускаешь, перескакиваешь, люди уходили домой разочарованными и все такое. Теперь у нас все в полном порядке, и вот что мы сейчас пытаемся сказать. Все привести в порядок. Просто совершенно, и я с радостью вижу эту дорогую команду, если они только позвонят Батлер, 215-19-1519, и господин Мерсер или господин Гоуд, они ответят по телефону и точно скажут вам, когда вы можете иметь встречу. У нас есть там место с кондиционером и готовое, чтобы принять людей и молиться за них. Мы только счастливы это делать. Теперь, почему я не прихожу в церковь, люди думают, что я пытаюсь держаться подальше от людей. Это не так. Я стараюсь быть в полном порядке, понимаете? Вот почему я хочу быть... Просто не буду лицеприятным. Каждый человек, любой, откуда бы ни был, в любое время, видите, свет вероучения не имеет к этому никакого отношения. Мы приходим прямо сюда и встречаем людей. Если у них есть нужда, мы остаемся прямо с Богом, пока она не будет решена. Если они хотят что-нибудь знать о собраниях, конечно, мы заботимся об этом и передаем об этом по телефону. Это только руководство Святым Духом. И это все так, я думаю, это честно. Все готовятся, находятся в равных условиях, поэтому нет лицеприятия, нет этого. Были там люди, которые пришли сегодня утром, чтобы за них помолились, которые больные хотели бы, чтобы за них помолились? Хорошо. Нет? Тогда давайте споем хорошую песню для поклонения. Что мы можем споем этим утром? Что грех может мой омыть? Ты знаешь этот, Эдди? Только кровь Иисуса. Женщина среди собравшихся говорит о леди, которая очень больна. Хорошо, сестра. Хотите, чтобы за нее помолились теперь? Я помолюсь за ту леди. Возложите руки на нее, эту женщину здесь. Склоните голову вместе со мной на минуту. Теперь тихо. Дорогой Бог, эта леди очень больна. Наша сестра положила свое тело за... Даже отнимала рак от других, стоя в проломе за других. Ты избавь ее от этого, Господь. Несколько дней назад, когда о том узнали... Просто пусть тогда она узнает сама, Господь. Она познает, что это приходит от Тебя. Я возлагаю руки на нее и прошу о милости для той и другой женщины. Пусть благодать Божья, сила Святого Духа, наши сердца, Господь, открой это сначала нам. Тогда мы знаем, что мы угодили Богу. Мы имеем мир с Богом. Мы получаем то, что мы просим, потому что у нас нет осуждения. Даруй это, Господь, во имя Иисуса я молю. Аминь. Благодарю, мадам. Хорошо. Что вину мне может смыть? О, ничто, лишь кровь Иисуса. Вновь что может исцелить? О, ничто, лишь кровь Иисуса. Как дорога струя, омывшая меня. Другой не знаю я. О, ничто, лишь кровь Иисуса. Кто из вас чувствует, что все ваши грехи под кровью? Давайте споем теперь с поднятыми руками. Что вину мне может смыть? О, ничто, лишь кровь Иисуса. Вновь что может исцелить? О, ничто, лишь кровь Иисуса. Теперь опустим руки и давайте пожмем их друг другу. Как дорога струя, омывшая меня. Другой не знаю я. О, ничто, лишь кровь Иисуса. Вы его любите? Люблю Иисуса. «Люблю Иисуса». Теперь оставайтесь с этим, все держитесь за Бога. «Люблю Иисуса». Ведь Он возлюбил меня.